Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Передача «Три беседы» у микрофона. Николай Отрадин, это радиопсевдоним Геннадия Андреева, Геннадия Хомякова, размышляет об Александре Кенском. Сотрудник «Свободы» Андрей Горбов берет интервью у военнопленного 40-х годов рабочего Николая Бабинского. В заключение Виктор Франк читает одну из крохоток, присланных на Запад без подписи, и еще не ведает, что авторство принадлежит Александру Солженицыну. Эфир 11 января 1965 года.
Переходим к беседе журналиста Николая Отрадина.
Сегодня я хочу поговорить о людях в отставке, о людях, которые по старости, за выслугой лет, ушли от активной работы, но вместе с тем деятельность свою еще не прекратили и время от времени дают о себе знать. Повод для этого мне дала газета «Правда». В конце декабря она не раз, а даже два раза уделила внимание Керенскому, бывшему в 1917 году главой Временного правительства нашей страны. 28 декабря «Правда» напечатала короткую, но полную злости и насмешек заметку о Керенском. 29 декабря ему же посвятили карикатуру «Кукрыниксы». Тоже, кстати сказать, престарелые художники, давно просящиеся на покой. А 25 декабря в «Правде» было напечатано письмо читателя, контр-адмирала в отставке Зотова. Вот об этих двух отставных лицах мы и поговорим. Керенский. С этим именем, как вы знаете, связан целый отрезок бурной истории нашей революции. Отрезок, даже получивший особое название – Керенщина. Волной разбушевавшейся стихии в этот ответственный период революции Керенский был поднят на самый верх и с выпавшей ему ролью не справился. И то, что он не справился, дало потом такой повод для насмешек и издевательства над ним, что, как видим из «Правды», некоторым людям не надоело обыгрывать этот факт еще и теперь, спустя почти полвека. Говоря откровенно, я тоже относился к Керенскому отрицательно. Пожалуй, у нас, оказавшихся за границей во время войны, такое отношение было общим. Но вот в чем разница в нашем отношении к Керенскому и отношении к нему коммунистическому. Для власти имущих в нашей стране Керенский всегда был бельмом в глазу, так он оставался олицетворением пусть и неудавшегося, но демократического периода революции, периода, который Ленин признавал самым свободным в истории России. А для нас Керенский был виноват в том, что он проглядел главную опасность, грозившую России, опасность со стороны большевизма. Правда, это была общая ошибка. В то время вся наша революционная интеллигенция боялась опасности справа. Она боролась с несуществующими российскими ковиньяками и не видела реальной опасности слева. В конце 40-х годов мне пришлось видеть Керенского в небольшом немецком городке, куда он приезжал, чтобы повидать группу эмигрантов. В большой комнате нас собралось человек 20, главным образом тогда еще новых эмигрантов военного времени. Смотря на Керенского, я, признаться, думал, ну что может сказать этот старый, в самом деле обанкротившийся человек? Но, послушав его, я переменил свое мнение. Оказалось, что это человек с большим политическим и жизненным опытом и с трезвым умом, хорошо разбирающийся в том, что происходит в нашей стране и вообще в мире. У этого человека есть чему поучиться. О нем никак нельзя сказать, что он ничего не забыл и ничему не научился. Между прочим, шутя, он говорил, что теперь Керенщины он бы не допустил. Керенский продолжал работать, занимаясь главным образом историей революции. Сейчас он написал еще работу, уже о нашем времени. Прежде всего о том, что представляет собой нынешнее движение цветных народов и как в этих условиях надо действовать народам европейской культуры, чтобы идущая теперь уже во всем мире революция не обращалась против одних или других, а служила бы разумной перестройке отношений между людьми и народами, сохраняя накопленные ценности. Полная чепуха, конечно, то, что пишут в «Правде», что Керенский выступает будто бы против угнетенных народов. Угнетение народов, кстати говоря, в наше время остается главным образом в коммунистических странах. Керенский пишет не против каких-либо народов. В нынешней сложной и запутанной обстановке, когда многие пытаются ловить рыбку в мутной воде соглашательских и капитулянских настроений, Керенский выступает за трезвое и здоровое переустроение мира. И, видимо, именно это не нравится органу ЦК КПСС, газете «Правда». Теперь о другом человеке в отставке, о письме в «Правду» отставного контр-адмирала Зотова. Я не знаю его и охотно готов допустить, что он достойный всяческого уважения человек. Но по его письму в «Правде» приходится заключать, что он, видимо, раб своих привычек, раб того, что он усвоил свою карьеру на службе не столько родине, сколько партии. Контр-адмирал Зотов занимается в своем письме ничем иным, как попыткой подорвать отношения между западными демократическими странами, разжечь националистические страсти. Он упрямо доказывает, что Западная Германия, как и в былое время, стремится к вооружению, теперь уже атомному, в реваншистских, милитаристических целях, обращенных в частности против Англии и Франции. Зотов, возможно, не понимает, что он не говорит ничего нового, а только твердит то, из чего новое никогда еще не возникало и не может возникнуть. Он повторяет старое как мир: так было, так будет. И поэтому, объективно, он только удобряет почву, на которой могут возрождаться реваншисты и милитаристы. А они, между прочим, в нынешней обстановке могут приобретать влияние только из-за необходимости отпора коммунистической политики, преследующей свои узкие цели. Уже Первая мировая война показала, что отношения между народами должны быть перестроены на новых основаниях. Но большевистский переворот помог возникновению в Европе фашизма и национал-социализма. И получилось так, что урок Первой мировой войны как бы пропал даром. Теперь, после Второй мировой войны, да еще при наличии ядерного оружия, народы тем более не хотят, чтобы было так, как было прежде. И в Германии, может быть, не хотят даже больше, чем в других странах. Есть и пути к тому, чтобы так, как было, больше не было. На этот путь указывает, в частности, один из тех, кто сейчас в отставке, бывший глава российского демократического правительства. Но есть и другие отставные, кто говорит, что нового не может быть, и «Правда» охотно печатает их письма, видимо, желая, чтобы так, как было последние полвека, продолжалось и дальше. Будем надеяться, что история все-таки уволит в полную отставку тех, кто, по тем или иным соображениям, хочет только повторения того, что было.
У микрофона выступал журналист Николай Отрадин. Говорит радиостанция «Свобода». А теперь закончим специальную передачу, беседу нашего сотрудника с Николаем Бабинским, бывшим советским гражданином, теперь начальником одного из участков на бельгийских шахтах. Николай Бабинский во время Второй мировой войны попал в плен. До прихода союзников сидел в гитлеровском лагере, а потом, когда война закончилась, отказался вернуться на родину. Став эмигрантом, он переехал в Бельгию. Работая на шахтах, Николай Бабинский постепенно повышал свою квалификацию, и теперь он уже штейгер, то есть начальник участка. Напомним, что в двух прошлых беседах их вы могли слушать 14 и 21 декабря. Николай Бабинский рассказывал о том, как складывалась его жизнь в отрыве от родной земли в чужой стране. Говоря об этом, Николай Бабинский показал будни рабочих шахтеров Бельгии, условия их труда, материальные возможности и, наконец, ту свободу личности, которая характерна для западноевропейских стран. Переходя к окончанию специальной передачи беседы с Николаем Бабинским, наш сотрудник задал вопрос –
Еще меня одна вещь удивляет. Если условия работы хорошие, вы зарабатываете хорошо, все-таки я довольно часто случаются забастовки. Как вы это объясняете? Если вот зарплата хорошая, условия работы хорошие, почему все еще происходят забастовки у вас?
Это совсем другое. Вот сегодня суббота, да? Сегодня платят премию на шахте. Какую премию? За сколько вы лет проработали на этой шахте, вам шахта платит, патрон, или директор, или вообще капиталист, этот, который держит эту шахту, он вам платит премию за ваши выработанные года на этой шахте. И он хотел заплатить эту премию.
А почему?
А почему? Потому что он думал, что выиграет на этом. А рабочие сказали так, мы даем ультиматум. Платишь? Хорошо. Не платишь? Мы делаем штрайк? Или как говорят,
забастовку.
Забастовку. Есть люди, которые как назвать по-русски их? Председатели профсоюзов католиков и этих социалистов. Они говорят с рабочим. Вы как, будете штрафовать или нет? Рабочие говорят так. Вы идите туда, к директору, и говорите с ним. Даст он премию или нет? Если он не дает, мы забастовку делаем.
А значит, забастовка просто объявляете голосованием.
Да,
голосование. Большинство за забастовку, забастовка, хорошо. А были ли у вас когда-нибудь забастовки, где вы за это, скажем, вам задним числом вычисляли деньги? Случалось?
Да, бывает. Бывает, когда рабочие просто забастуют без никакого... как вам сказать?
Из-за каких-нибудь пустяков?
Из-за пустяка забастуют, тогда им отрезают уголь, потому что уголь дают бесплатно. Шахта дает бесплатно уголь.
Кто же решает, в конечном счете, были это пустяки или это было серьезное дело?
А тогда в этих случаях, тогда приезжает главный секретарь Центрального бюро
профсоюза,
он говорит с рабочими, или это было хорошо, или это было плохо, он это начинает регулировать. В конце концов, он с дирекцией, с директором или с высшим директором, он это все регулирует. Но когда рабочие не предъявляют раньше 2 дня или 3 дня это забастовки, тогда они теряют уголь.
И много все-таки таких забастовок происходит за год или нет?
Нет.
Ну, сколько дней в среднем?
Вот сколько лет тому назад у нас была забастовка? Месяц. Но это была вся Бельгия.
Это другое дело.
А вот этой забастовки, где я работаю на шахте, ни одной не было.
Есть одна вещь, я не совсем понял, вы мне объяснили, я не совсем понял. Вот что касается работы, вот скажем, по воскресеньям или в праздники. Это все-таки значит, шахта составляет известную смену? Или как это происходит? Или это исключительно добровольно?
Это просто добровольно. Самый главный инженер, который у нас называют директор травов. Инженер, который заведует всеми работами в шахте, внизу. Он должен шахту не остановить ни на 5 минут. Почему? Потому что работают помпы. Это насосы, которые качают воду. Кто-то должен там быть. Но инженер не заставит вас идти вниз. А он говорит вам, вы придете завтра на Новый год? Вы говорите, да. Но не обманите, чтобы не обманули. Потому что если вы сказали, он записывает ваш номер, фамилию, вы должны завтра прийти на Новый год работать.
Ну да, это понятно. Ну, например, вам приходилось...
Я Сайгер, я работал, например, прошлый Новый год. Да? Новый год и Рождество бельгийское. Наши я наработал. Так. На православные я наработал. А на ихние, на Новый год я работал. А почему? Потому что тот мой коллега, который работает 300 метров дальше от меня, у него тоже лава, и у меня лава. У меня есть помощник, и ему помощник. Но он говорит, что я на Новый год и на Рождество не пойду на работу, потому что я иду гулять на целую ночь. Я иду на работу, беру одного помощника и беру забойщика и с ним чернорабочего.
Но тоже добровольно, который...
Добровольно.
Да-да.
Меня спрашивают, пойдешь завтра? Я говорю, да. Завтра Новый год. Я говорю, хорошо. Но я работаю, как я работаю, как бригадир, начальник участка. Я прихожу вниз, съезжаю вниз. Есть у меня забойщик, есть у меня чернорабочий с забойщиком, это помощник его. Я ему говорю, вот здесь, вот там, вот там. Если ничего нет, все хорошо. Мы проходим все проходы, все лавы, которые мы должны пройти. Ничего нет, мы ничего не работаем.
Оно получает то же самое.
А получаем это то же самое, что мы должны получить. Но на Новый год, на Пасху, на Рождество, на Сет-Бар, как называют, на Святую Барбару, мы получаем утройне. Мы получаем и забойщик, и тот же чернорабочий, и я, как начальник участка, получаем утройне. Почему? Потому что это праздник.
Добровольцев всегда, всегда достаточно.
Не бывает всегда достаточно. Это редко. Вот сегодня я, например, отказался я на работу идти. Я просто сказал, я утомленный, не могу пойти на работу. Ну, не хочу, но я пойду, завтра поеду гулять на машине, да? А мне говорят, выше еще от меня, Оберштайгер, как говорят по-немецки, Оберштайгер, это уже заведует всеми лавами, над всеми бригадирами. Он мне говорит, найди место себя. И я пошел, где рабочие моются. И вы знаете, сколько я искал? 45 минут искал я рабочего, который бы заменил меня. Да, здесь, я не знаю, поверят в России наш народ или нет, но здесь в Бельгии можно жить. Кто хочет работать, работы хватает, везде работа есть и можно везде заработать. Если не заработает мало на фабрике, есть после фабрики, придешь домой, пообедаешь, иди везде всюду, найдешь работу, 2 часа или 3 часа, 30-40 франков в час можешь везде заработать.
То есть каждый имеет право работать по совместительству?
Каждый имеет право, и сколько он хочет, пускай он работает.
Скажите еще одно. Когда шахтер имеет право выйти на пенсию?
По новому закону сейчас это все добился, как вам сказать, синдикат, как говорят по-французски.
Профсоюз, да.
Профсоюз. Профсоюзы добились правительства. Каждый шахтер, который проработал самое меньше 10 лет, если в его пыли, конечно, у шахтера всегда пыль легкая бывает, и есть пыль, это не секрет. Если в его пыли достаточно, 64% сотни, значит, он должен получить пенсию без никаких разговоров. Он проходит комиссию, комиссия дает ему бумаги, он не работает 6 месяцев, первых он получает 202 франка в день. После 6 месяцев ему правительство дает пенсию. Если он женат с женой, это как я, например, я получу 4600 франков в месяц пенсии.
И на этом можно жить?
Я думаю, потому что люди все живут. И все машины имеют.
Ну а теперь, будучи пенсионером, это же вам не мешает заниматься другой работой, если вы хотите?
Да, вот сегодня газета, как раз суббота сегодня и газета, бельгийская самая большая газета, у ней пишет, все правительство всем шахтерам разрешает, которые пойдут на пенсию и должны работать. Не то, что должны, а имеют право зарабатывать себе выше пенсии. Они найдут работу себе. Или где-нибудь в магазине, или шофером такси, или где он хочет найти работу, он будет работать, он получать будет пенсию 4500-4600 в месяц, и то, что он заработает, то ему в деньги будут.
Ну хорошо, теперь вы сказали, что он имеет право выйти, получать пенсию, если ему будет обнаружено известное количество пыли в легких. А если у него пыли в легких нет, или почти что нет. Когда он тогда имеет право выйти на пенсию?
Тогда он должен работать до 54 лет. Возраста.
54 года.
54 года.
На этом мы заканчиваем специальную передачу «Беседу с русским эмигрантом Николаем Бабинским, 17 лет работающим в Бельгии». Теперь передаем микрофон нашему сотруднику Виктору Франку. Он прочитает этюды «Гроза в горах», «Вязовое бревно», «Шарик», «На родине Есенина» и «Колхозный рюкзак». Эти этюды взяты из 56-го номера русского зарубежного литературно-общественного журнала «Грани», ноябрь 1964 год, из цикла, названного «Этюды и крохотные рассказы». Редакция «Грани» в своем предисловии к циклу сказала, что эти рассказы в рукописном виде поступили за границу из Советского Союза. Крохотные рассказы подкупают своей лиричностью и глубоким поэтическим дыханием. Они заслуживают того, чтобы любители литературы знали о них. И потому в чтении нашего сотрудника Виктора Франка мы и включили их в нашу программу. Итак, у микрофона Виктор Франк.
«Гроза в горах». Она застала нас в непроглядную ночь перед перевалом. Мы выползли из палаток и затаились. Она шла к нам через хребет. Все было тьма, ни верха, ни низа, ни горизонта. Но вспыхивала раздирающая молния, и отделялась тьма от света, выступали исполины гора Белолакая и Джугутур-Лючат, и черные сосны многометровые около нас ростом с горы. И лишь на мгновение показывалось нам, что есть уже твердая земля, и снова все было мрак и бездна. Вспышки надвигались, чередовались блеск и тьма, сияние белое, сияние розовое, сияние фиолетовое, и все на тех же местах выступали горы и сосны, поражая своей величиной, а когда исчезали, нельзя было поверить, что они есть». Голос грома наполнил ущелье, и не слышен стал постоянный рев рек. Стрелами Саваофа молнии падали сверху в хребет и дробились в змейки, в струйки, как бы разбрызгиваясь о скалы или поражая и разбрызгивая там, что живое. И мы забыли бояться молнии, грома и ливня, подобно капле морской, которая не боится ведь урагана. Мы стали ничтожной благодарной частицей этого мира. Этого мира, в первый раз создававшегося сегодня, на наших глазах. Вязовое бревно. Мы пилили дрова, взяли вязовое бревно и вскрикнули. С тех пор, как ствол в прошлом году срезали и тащили трактором, и распилили его на части, и кидали в баржи и кузовы, и накатывали в штабеля, и сваливали на землю, а вязовое бревно не сдавалось. Оно пустило из себя свежий росток, целый будущий вяз или ветку, густо шумящую. Уже бревно положили мы на козла, как на плаху, но не решались врезаться в шею пилой. Как же пилить его? Ведь оно тоже жить хочет. Ведь вот как оно хочет жить. Больше нас. Следующий рассказ «Шарика». Во дворе у нас один мальчик держит песика Шарика на цепи. Кутенка, мы его посадили с детства. Понес я ему однажды куриные кости, еще теплые, пахучие. А тут как раз мальчик спустил беднягу побегать по двору. Снег во дворе пушистый, обильный, Шарик мечется прыжками, как заяц, то на задние ноги, то на передние, из угла в угол двора, из угла в угол, и морда в снегу. Подбежал ко мне лохматый, меня опрыгал, кости понюхал и прочь опять брюхом по снегу. Не надо мне, мол, ваших костей, дайте только свободу. На родине Есенина. Четыре деревни, одна за другой, однообразно вытянуты вдоль улицы. Садов нет, нет близко и леса. Хилые палисаднички, кое-где грубо яркие цветные наличники, многопудовая царственная свинья посреди улицы чешется о водопроводную колонку, мерная вереница гусей разом обертывается вслед промчавшейся велосипедной тени и шлет ей дружный воинственный клич. деятельные куры раскапывают улицу и зады, ища себе корму. На хилый курятник похожа магазинная будка села Константиново. Селедка всех сортов. Конфеты, подушечки слипшиеся, каких уже 15 лет нигде не едят. Черных буханок, булыги, увесисты вдвое, чем в городе. Не ножу, а топору подстать. В избе Есениных убогие перегородки, не до потолка, чуланчики, клетушки, даже комнаты не назовешь ни одну. В огороде слепой сарайчик, да банька стояла прежде. Сюда, в темень, забирался Сергей и складывал первые стихи. За пряслами обыкновенное польце. Я иду по деревне этой, каких много, где и сейчас все живущие заняты хлебом, наживой и честолюбием перед соседями. И волнуюсь. Небесный огонь опалил однажды эту окрестность, и еще сегодня он обжигает мне щеки здесь. Я выхожу на Окский косогор, смотрю вдаль и дивлюсь. Неужели об этой далекой темной полоске хворостовского леса можно было так загадочно сказать? На бору со звонами плачут глухари. И об этих луговых петлях спокойной Оки скирды солнца в водах лонных. Какой же слиток таланта метнул творец сюда, в эту избу, в это сердце деревенского дрочливого парня, чтобы тот, потрясенный, нашел столько материала для красоты у печи, в хлеву, на гумне, за околицей, красоты, которую тысячу лет топчут и не замечают. Колхозный рюкзак. Когда вас в пригородном автобусе больно давит в грудь или в бок его твердым углом, вы не бронитесь. А посмотрите хорошо на него, этот лубиной плетеный короб на широком брезентовом разлохмаченном ремне. В город возят в нем молоко, творог, помидоры за себя и за двух соседок, из города 100 батонов на 3 семьи. Он емок, прочен и дешев, этот бабий рюкзак. С ним не сравняются его разноцветные спортивные братья с карманчиками и блестящими пряжками. Он держит столько тяжести, что даже через телогрейку не выносит его ремня на вычное крестьянское плечо. Потому и взяли бабы такую моду. Плетенку вскидывают на серединку спины, а ремень нахомучивает себе через голову. Тогда равномерно раскладывается тяжесть по двум плечам и груди. Братья по перу, я не говорю, примерьте такую корзиночку на спину, но если вас толкнули, езжайте в такси.
В чтении Виктора Франка вы слушали этюды и крохотные рассказы, опубликованные в русском эмигрантском журнале «Грани».
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Специальная передача «Письмо Каверина». Писатель Вениамин Каверин направил письмо другу своей юности Константину Федину, в котором поднял вопрос о нравственной позиции литератора перед задачами общества. Подготовил и ведет передачу литератор-перебежчик Юрий Кротков. Эфир 25 мая 1968 года.
Прослушайте специальную передачу «Вениамин Каверин и Константин Федин». У микрофона литератор Юрий Кротков.
Радиостанция «Свобода» уже передавала полный текст письма известного советского писателя Каверина генеральному секретарю Союза советских писателей Федину, которое было написано им 25 января сего года, и, попав на Запад, было недавно опубликовано в газете «Christian Science Monitor». Я хочу начать свою беседу с текста этого письма и прочитать его еще раз, учитывая, что этот документ редкий по глубине и, я бы сказал, по внутреннему благородству. Вот текст письма, адресованного Федину. «Мы знакомы 48 лет, Костя. В молодости мы были друзьями. Мы вправе судить друг друга. Это больше, чем право. Это долг. Твои бывшие друзья не раз задумывались над тем, какие причины могли руководить твоим поведением в тех навсегда запомнившихся событиях нашей литературной жизни, которые одних выковали, а других превратили в послушных чиновников, далеких от подлинного искусства. Кто не помнит, например, бессмысленной и трагической, принесшей многого вреда нашей стране, истории с романом Пастернака? Твое участие в этой истории зашло так далеко, что ты был вынужден сделать вид, что не знаешь о смерти поэта, который был твоим другом и в течение 23 лет жил рядом с тобой. Может быть, тебе из твоего окна не было видно, как его провожала тысячная толпа, как его на вытянутых руках пронесли мимо твоего дома? Как случилось, что ты не только не поддержал, а затоптал литературную Москву, альманах, который был необходим нашей литературе? Ведь накануне полуторатысячного собрания писателей в Доме киноактера ты поддержал это издание. С уже написанной, опасно предательской речью в кармане, ты хвалил нашу работу, не находя в ней ни тени политического неблагополучия. Это далеко не все. И я не собираюсь в этом письме подводить итог твоей общественной деятельности, которая широко известна в писательских кругах. Недаром на 75-летии Паустовского твое имя было встречено полным молчанием. Не буду удивлен, если теперь, после того, как по твоему настоянию запрещен уже набранный в новом мире роман Солженицына «Раковый корпус», первое же твое появление перед широкой аудиторией писателей будет встречено свистом и топотом ног. Конечно, твоя позиция в литературе должна была в известной мере подготовить этот поразительный факт. Придется шагнуть далеко назад, чтобы найти тот первоначальный сдвиг, с которого начались душевные деформации, необратимые изменения. Годы и годы они происходили как бы в глубине, не входя в разительное противоречие с позицией, которую подчас можно было, если не оправдать, то хоть как-то объяснить причинами исторического порядка. Но что толкнуло тебя теперь на этот шаг, в результате которого снова тяжело пострадала наша литература? Неужели ты не понимаешь, что сам факт опубликования «Ракового корпуса» разрядил бы неслыханное напряжение в литературе, подорвал бы незаслуженное недоверие к ней, открыл бы дорогу к другим книгам, которые обогатили бы нашу литературу? Лежит в рукописи превосходный роман Александра Бека. Сперва разрешены, потом запрещены, но безоговорочно одобрены лучшими писателями страны военные дневники Константина Симонова. Едва ли найдется хоть один серьезный писатель, у которого не лежала бы в столе рукопись, выношенная, обдуманная и запрещенная по необъяснимым, выходящим за пределы здравого смысла причинам. За кулисами мнимого благополучия, о котором докладывается по начальству, растет сильная, оригинальная литература, духовное богатство страны, в котором она нуждается настоятельно остро. Неужели ты не видишь, что громадный исторический опыт требует своего воплощения, и что ты присоединяешься к тем, кто ради своего благополучия пытается остановить этот неизбежный процесс? Но вернемся к роману Солженицына. Нет сейчас ни одной редакции, ни одного литературного дома, где не говорили бы, что Марков и Воронков были за опубликование романа, и что набор рассыпан только потому, что ты решительно высказался против. Это значит, что роман останется в тысячах списков, ходящих по рукам и продающихся, говорят, за немалые деньги. Это значит, что он будет опубликован за границей. Мы отдадим его читающей публике Италии, Франции, Западной Германии, Англии, то есть произойдет то, против чего энергично и неоднократно протестовал сам Солженицын. Возможно, что в руководстве Союза писателей найдутся люди, которые думают, что накажут писателя, отдав его зарубежной литературе. Они накажут его мировой славой, которой наши противники воспользуются для политических целей. Или они надеются, что Солженицын исправится и станет писать по-другому? это смешно по отношению к художнику, который представляет собой редкий пример, который настоятельно напоминает нам, что мы работаем в литературе Чехова и Толстого. Но твой шаг означает еще и другое. Ты берешь на себя ответственность, не сознавая, по-видимому, всей ее огромности и значения. Писатель, накидывающий петлю на шею другого писателя, фигура, которая останется в истории литературы, независимо от того, что написал первый, в полной зависимости от того, что написал второй. Ты становишься, может быть, сам того не подозревая, центром недоброжелательства, возмущения, недовольства в литературном кругу. Измениться это может только в том случае, если ты найдешь в себе силу и мужество, чтобы отказаться от своего решения. Ты понимаешь, без сомнения, как трудно мне было написать тебе это письмо. Но промолчать я не имею права. Вениамин Каверин. И дата 25 января 1968 года. Я вижу перед собой Вениамина Каверина. Вот он шагает по просекам Переделкино в Подмосковье. В обнимку, нет, не с дочерью, а, кажется, с внучкой. Лицо его чем-то напоминает лицо Пастернака. В нем удивительное слияние веселости, добродушия, с суровостью и даже отрешенностью. Я не был лично знаком с Кавериным. Но по неписанным законам Переделкино, как в русских деревнях, тут каждый с каждым здоровается. Здоровались и мы с Кавериным. В юности я зачитывался романом Каверина «Два капитана». Мне вспоминается и история с альманахом «Литературная Москва», о котором упоминает Каверин. В этом альманахе, между прочим, была напечатана поэма Твардовского «За далью даль». Группа Кочетова, Грибачева, Сафронова с помощью некоторых других писателей, с помощью официальных партийных инстанций, пресекла на корню эту, пожалуй, первую попытку напечатать что-то в известной мере правдивое и честное. Я видел Каверина на похоронах Пастернака. Он сопровождал гроб поэта. Людей с именами за гробом шло немного. Паустовский, Чуковский, Каверин, кто еще? И все же, лично для меня, Вениамин Каверин в те времена олицетворял, быть может, странное, но весьма типичное сочетание подлинного таланта с осторожностью и осмотрительностью. Я думал, что такие, как Каверин, на рожон лезть не станут, то есть не будут ввязываться в открытую и острую борьбу за духовное высвобождение, прежде всего в области литературы. Прочитав письмо Каверина Федину, я понял, что я ошибался, ибо письмо это бесстрашное, мужественное и, конечно же, активное. В нем выступает глубокая гражданственность и ясное понимание того, что речь идет не о частностях, а о главном, то есть о том, быть или не быть современной русской литературе. Это письмо невольно привело меня к мысли о самом себе. Уходя на Запад в конце 1963 года, я считал, что отстаиваю свое человеческое достоинство. Этим трагическим актом я, как мне казалось, выражал протест против постоянного уничтожения человеческой индивидуальности. Но я знал, разумеется, что это был протест одиночки, что мои друзья, коллеги, быть может, испытывая то же, что испытывал я, тем не менее в подавляющем большинстве были покорны и не способны на борьбу за свободу, какие бы формы она ни принимала. Теперь, после того, как на свете появились, например, письма Солженицына и Каверина, произведения Абрамова и Тендрякова, после того, как что ни день в советской стране происходят процессы над Синявскими, Даниэлями, Гинзбургами, Буковскими, а за ними следуют коллективные письма писателей, ученых, музыкантов, художников, в которых выражается протест против этих судилищ, после того, как дочь Сталина, Светлана Аллилуева, покинула СССР, после того, как, наконец, ЦК КПСС собрал в апреле сего года пленум, главным образом посвященный идеологическим вопросам, вернее, вопросам советской литературы и искусства, я понял, что и тут я ошибался. И уж если Каверину стало не по себе, значит, дело дошло до предела. И уж если Каверин, зная Федина 48 лет, в молодости по литературному объединению Серапионовых братьев, скрепленный с Фединым узами интеллектуальной дружбы, если уж Каверин теперь по существу порвал с Фединым и сказал ему всю правду в глаза, не считаясь тем, что можно говорить и что нельзя, тем самым абсолютно точно определив свою литературную позицию, то это свидетельствует о том, что у меня на родине что-то происходит всерьез. Что-то началось такое, чего, кажется, прежде не бывало. Жгучая мысль теребит мой разум. В такой час надо быть дома. В такой час надо быть в кругу своих. Но что сказать о Константине Федине? Разве он не залог того, что ничего, собственно, произойти и не может, что все находится в надежных руках, что литературный кучер прочно держит вожжи и вовсе не собирается на покой? Я вижу перед собой Константина Федина. Вот он выходит из своей дачи на просеке имени Павленко в сопровождении дочери и дрочливого внука Никиты. Впрочем, это бывает редко. Федин с некоторых пор безвылазно сидит на даче и, если и общается, так сказать, с жизнью, то лишь через окна своего дома или автомобиля. Как он изменился! Когда-то в студенческие годы, встречая Федина в Союзе советских писателей на улице Воровского или в нашем литературном институте, что случалось реже, я восхищался его внешностью. Умное, интеллигентное лицо Федина поражало, особенно его проницательные, вдумчивые, человеческие глаза. А теперь вот по просеке идет сухой человек с холодными, уже не человеческими глазами. Он часто опускает их, встречая взгляды посторонних. В нем появилось то, что иногда бывает в людях, которые сознают, что они в чем-то повинны. Когда-то я увлекался и книгами Федина. Особенно мне нравился роман «Города и годы». Когда-то Федин был не только близким другом Пастернака, но и близким другом грузинских писателей, в частности, знаменитого поэта Тициана Табидзе, жена которого, Нина, была моей крестной матерью. Федина в Грузии любили. Нина всегда говорила о нем с чувством глубокой дружбы и почтения. Но все это было. Было, и быльем поросло. Теперь же Федин — доверенный человек ЦК КПСС. Теперь он генсек ССП. Теперь в кабинете Федина в ССП стоит кремлевский телефон, и второй такой же, кажется, есть и на даче. Теперь специальный пикап привозит ему из Москвы в Переделкино правительственный паёк. Вениамин Каверин вспомнил, какую роль сыграл Федин в так называемом «деле Пастернака». Но он не сказал всего. Я хочу восполнить этот пробел и воскресить ряд фактов. Для этого я сошлюсь на то, что в свое время рассказывала мне вдова поэта Зинаида Николаевна Пастернак. В один из дней, после того, как Пастернаку была присуждена Нобелевская премия за роман «Доктор Живаго» и за его поэтические произведения, вернее, сразу после этого, на дачу к Федину приехал заведующий отделом культуры ЦК КПСС, небезызвестный, ныне покойный Дмитрий Поликарпов. Между ним и Федином произошел разговор. Затем Федин вышел из своей дачи и пошел на дачу Пастернака, которая находится рядом. В это время Зинаида Николаевна с домработницей Таней пекли пироги. Вход через веранду был закрыт, и Федин вошел через кухню. С двусмысленной улыбкой он язвительно заметил: «Что, Зина, праздничек отмечать собираешься?» Он имел в виду, конечно, Нобелевскую премию. На это Зинаида Николаевна с присущей ей прямотой ответила: «Так ведь сегодня Зинин день, Костя. Ты забыл об этом? Ведь каждый год сам в этот день у нас пироги ешь». Да, это был день именин Зинаиды Николаевны. Федин смолчал и проследовал наверх в кабинет Бориса Леонидовича. Там он стал убеждать Пастернака отказаться от Нобелевской премии. Тот был поражен этим. Он сказал Федину:
Почему ты не поздравляешь меня? Ведь премия досталась России.
Федин перебил Пастернака. Боря, речь идет о твоей жизни. И они рассорились насмерть. Федин ушел, несолоно хлебавши. Поликарпов ждал его на даче. О чем они говорили? А Пастернак, уже будучи смертельно больным, сказал жене, что если после его смерти семье будет туго, лучше обратиться за содействием к Алексею Суркову. Он сказал, что Сурков попроще и именно в силу своей пролетарской природы менее приспособленец и в меньшей степени флюгер. Пастернак категорически запретил Зинаиде Николаевне обращаться за помощью к Федину. С этим он и умер. Зинаида Николаевна, естественно, возненавидела Федина и называла его министром. Проходя мимо его дачи, она всегда испытывала, по ее словам, сердечную боль. А ведь когда-то Зинаида Николаевна спасла дочь Федина, вынеся ее из дома, в котором начался пожар. Каверин пишет Федину в своем письме: «Твое участие в этой истории зашло так далеко, что ты был вынужден сделать вид, что не знаешь о смерти поэта, который был твоим другом и в течение 23 лет жил рядом с тобой». Дело было так. Через месяц или два после смерти Пастернака Федин прислал Зинаиде Николаевне по почте открытку с соболезнованием. Почтовая открытка из одного дома в соседний, вероятно, шла день-два. Он написал, что узнал о кончине Пастернака случайно из какого-то чехословацкого журнала, что от него это известие скрыли. Надо заметить, что в дни смерти и похорон Бориса Леонидовича Федин, как рассказывали, был болен, кажется, простужен. И дочь перевела его в комнату в тыльной части дома умышленно, чтобы отец не услышал похоронной музыки на панихиде, которую исполняли пианисты Рихтер, Юдина и Станислав Нейкаус. Хорошо, допустим, что это правда. Но ведь после того, как Пастернак слег и врачи признали его положение угрожающим, после того, как Нина Табидзе пошла к Федину и рассказала ему об этом, что она сделала, конечно, тайком от Пастернака и Зинаиды Николаевны, ведь Федин, именно Федин, написал записку в Союз советских писателей Константину Воронкову. И после этого Пастернаку была предоставлена правительственная медицинская помощь. Стало быть, Федин знал, что Пастернаку плохо, очень плохо. Не мог он, Федин, не интересоваться дальнейшим ходом болезни Пастернака, уже хотя бы потому, что умирал его сверстник, потому что это должно было кое о чем напоминать и ему самому. Нет, Каверин прав. Федин в письме Зинаиде Николаевне солгал. Он знал о смерти Пастернака, он все знал, но из-за своего общественного положения он не осмелился реагировать на смерть Пастернака так, как он должен был это сделать, то есть хотя бы прийти в его дом и молча посидеть с вдовой и детьми несколько коротких минут. Вероятно, Федин пережил тогда тяжелые минуты, может быть, самые тяжелые в своей жизни. Но кого же он боялся? Поликарпова? Хрущева? Давно, на заре советской власти, Серапионовы братья очень опасались утратить самостоятельность, писательскую независимость и стать, так сказать, содружеством Серапионовых братьев при наркомпросе. Тогда этого опасался и Федин. В письме к одному из своих братьев, Льву Лунцу, он, между прочим, писал: «Главное, не падай духом, не теряй вкуса к спору, смеху, издевательству и прочим превосходным вещам». Это я вычитал здесь, на Западе. Но я спрашиваю, куда делся тот Федин? Вениамин Каверин остался верен основному и общечеловеческому принципу литературы и искусства, в которых главная — идеология художественная. Федин свернул на иной путь. Он стал служить правящему классу, нет, лучше сказать, новому классу, сделавшись, разумеется, постепенно членом этого нового класса. Хотя интересно, что он до сих пор не имеет в кармане партийного билета. Он, так сказать, беспартийный большевик, современный литературный Тимирязев или что-то в этом роде. Найти объяснение метаморфозы, происшедшей с Фединым, не так легко, но и не так трудно. Каверин говорит о причинах исторического порядка. Вероятно, он имеет в виду сталинизм. И тут он даже готов отчасти оправдать Федина. Мне бы хотелось взглянуть на это с чисто социологической точки зрения, хотя я в этой области и не специалист. Однако недавно мне довелось прочитать две чрезвычайно интересные книги Милована Джиласа «Новый класс» и «Мои разговоры со Сталиным». И вот я сделал для себя такую выписку. «Новый класс утверждает свою власть, привилегии, идеологию и обычаи на основе особой формы собственности, собственности коллективной, которой этот класс распоряжается от имени общества и народа. Лишить коммунистов их права собственности значило бы уничтожить их класс, заставить их отказаться от этой их привилегии ради того, чтобы рабочие могли участвовать в прибылях, приносимых их трудом, как они это делают в результате стачек и социального законодательства в капиталистических странах, значило бы лишить коммунистов их монополий, распространяющиеся как на собственность, так и на идеологию и государственную власть». Это было бы началом демократии и свободы в коммунизме и означало бы конец коммунистической монополии и тоталитарного режима. Пока этого нет, нет и признаков того, что в коммунистических странах происходят существенные решающие перемены. Так, по крайней мере, должны думать люди, принимающие социальный прогресс всерьез. Поразительно проницательные, мудрые слова. Ими можно объяснить многое, что прежде казалось мне непонятным и загадочным в наших советских людях и во всей системе. Каверин, хочет ли он того или нет, защищает демократические права писателей. Федин же защищает идеологию тоталитарного режима. Вдумываясь в слова Джиласа, я представляю себе этот фантастический парадокс. Писатель Константин Федин, в прошлом, так сказать, либерал, русский интеллигент, вопреки позиции Маркова и Воронкова, которые являются матерыми, ортодоксами и представителями высшего партийного аппарата, приказывает рассыпать набор романа Солженицына «Раковый корпус». А разве не было парадоксом то, что тот же Федин поставил свою подпись под письмом редакционной коллегии «Нового мира» Пастернаку о докторе Живаго? Письмом, написанным таким литературным яго, чиновником, как Александр Кривицкий. Печально, что Федин, увы, не один. Фединых еще много. Но и Солженицын, как показывает жизнь, тоже не один. За Солженицыным идут уже сотни. Сотни и тысячи думающих людей нашей страны. безусловно. Безусловно, у нас началось что-то серьезное. Человеческая мысль ищет раскрепощение.
Вы прослушали передачу «Каверин и Федин». У микрофона выступал литератор Юрий Кротков.
«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.